Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Коррупционный скандал в Хабаровском крае. Следственный комитет ведет проверку по заявлениям о наркоторговле, вымогательствах и пытках заключенных колонии номер 8. Молчаливые свидетели и лоббисты. К чему приводит конфликт интересов участников общественных советов при министерствах и ведомствах?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Следственный комитет России возбудил дело об экоциде, действиях, способных вызвать экологическую катастрофу, из-за строительства дамбы в Херсонской области. По версии следователей, строительство дамбы на Северо-Крымском канале в 2014 году привело к тому, что прекратилась подача воды из Днепра в Крым, испортилось качество воды для питья и хозяйственных нужд, а также сократилось количество видов животных, в том числе и краснокнижных. Ранее в России не сообщалось об уголовных делах по статье об экоциде. Министерство юстиции включило телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и объединение журналистов «Четвертый сектор» в список иностранных агентов. В него также попали несколько журналистов персонально. Представитель ведомства пояснил, что «Дождь» внесли в реестр из-за того, что телеканал получил 130 тысяч евро от Евросоюза за освещение отношений между Россией и ЕС, а также цитировал материалы других СМИ и иноагентов. А объединение журналистов «Четвертый сектор», которое еще в июле объявило о ликвидации, получила статус иноагента, среди прочего, за статьи с критикой органов государственной власти, а также за пропаганду, цитирую, «идеи лояльного отношения к ЛГБТ». Агент прокуратуры пополнила список нежелательных организаций. В него включили 4 религиозные организации из Украины и Латвии, связанные с церковью пятидесятников «Новое поколение». Последовательностью запрещенных в России свидетелей Иеговы Анастасию Гузеву суд в Биробиджане приговорил по экстремистской статье к 2,5 годам условно. В 2017 году свидетели Иеговы признали экстремистской организацией, и с тех пор преследованиям подверглись сотни верующих. Суд в Армавире оштрафовал на 2,5 тысячи рублей местного активиста Сергея Соломахина. Его признали виновным в приобретении с целью сбыта символики экстремистских организаций. Речь шла о пачке в 1000 листовок проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального. Кемеровский правозащитник Дмитрий Камынин, обвиняемый в хранении наркотиков, заявил об издевательствах и плохих условиях содержания в следственном изоляторе Мариинска. Он пишет, что в камере нет горячей воды, не работает туалет. В помещении холодно, сыро, плесень и грибок на стенах. Заключенного заставили час стоять под дождем, после чего он заболел. А заключенным следственного изолятора Лефортово запретили спать днем. При этом, по словам члена Московской общественной наблюдательной комиссии Антона Мельникова, лежать на кровати с закрытыми глазами им можно. Кроме того, подследственным запретили брать с собой воду на прогулки в прогулочный дворик, а также перестали включать новости через радиоточки. Теперь там играет только музыка. А бывшие начальники Сегежской колонии номер 7, о пытках которой рассказывал активист Эльдар Дадин, как обнаружило издание «Медиазона», освободились условно-досрочно. В 2019 году, в частности, бывшего главу ИК номер 7 Сергея Касиева осудили за превышение должностных полномочий. В колонии он провел полгода.
На днях заключенные из исправительной колонии номер 8 Хабаровского края прислали проекту «ГУЛАГу нет» несколько видео и фотодокументов, из которых следует: с попустительства администрации колонии часть осужденных торгует наркотиками, избивает других заключенных и вымогает у них деньги. Речь идет о хорошо налаженном бизнесе, прибыль от которого получают в том числе и некоторые сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, рассказывает Анастасия Тищенко.
В колонии существует сеть наркотрафика, продаются наркотики, а именно конопля, осужденным Ходченковым.
Осужденный Ходченков делает так, как бы, чтобы зэки работали без оплаты труда, Если кто отказывался работать, они избивали их и вгоняли в долги.
В исправительной колонии номер 8 в Комсомольске-на-Амуре процветает наркобизнес, а вместе с ним вымогательство и взятки за возможность досрочного освобождения. Утверждают заключенные, которые прислали видео и фото доказательства правозащитному порталу «ГУЛАГу.нет».
Затягивают передачи нелегальным образом с помощью администрации, продают продукты питания также с отряда номер 8 по завышенным ценам. Также загоняют долги осужденных, дают им долг коноплю, потом выбивают деньги, отправляют их на различные работы без оплаты труда. Все с ведома администрации.
В ГУЛАГу нет выяснили, что в колонии номер 8 заключенными управляют с помощью так называемой системы «Галоша», когда сотрудники службы исполнения наказания крышуют осужденных, которые ведут нелегальный бизнес на территории колонии, делятся доходами с администрацией и контролируют других заключенных.
Если в колонию едет комиссия с любой инстанции или с УИС, осужденные отрицательной направленности давят на осужденных, чтобы те не жаловались или к нам не применяли физическую силу.
Ты что, шире ноги? Смотри вперед, а перед собой.
ВК номер 8 Хабаровского края, как утверждает в ГУЛАГу нет, есть смотрящий из числа заключенных Сергей Меньшов по кличке Сотик. У Сотика три помощника – Игорь Хочетков, Виталий Рыбцов и Сергей Веселовский. Они торгуют наркотиками, держат нелегальный продуктовый магазин, вымогают деньги и регулярно избивают других осужденных. Полученными доходами, согласно расследованию ГУЛАГу нет, Сотик делится с оперативниками из отдела УФСИН по Хабаровскому краю. Те, в свою очередь, крышуют непосредственно начальника колонии номер 8 Игоря Горячего и еще нескольких его коллег.
Но тут в данной колонии абсолютно нет никакой буквы закона. Нас просто причисляют к животным, жалобы с колонии не отправляют.
После публикации видео в камеру к Лукину и Куликову пришли блатные заключенные и стали угрожать расправой. Через два дня в колонию все-таки приехали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, чтобы начать проверку.
В случае, если нас не станет винить администрацию ФКУ и К8, а также лиц отрицательной направленности, которым невыгодно, чтобы данная информация дана была огласке. Помогите, пожалуйста.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит вот с этими двумя осужденными, которые обратились к вам из этой колонии и передали видео и фото? Находятся ли они в безопасности?
На данный момент они находятся в помещениях камерного типа. И сейчас вот за эти дни, после публикации вот этого самого первого видео, произошли очень разительные изменения в деятельности исправительной колонии номер 8, которая на самом деле, по сути, была пыточной колонией, такой наркозоной. На данный момент уже нам известно о том, что уволены как минимум три высокопоставленных офицера из колонии номер 8. Это начальник отдела безопасности Михаил Продайко, его заместитель Димов и начальник ПКТ ШИЗО Гусейнов, которые как раз непосредственно оказывали давление на Александра Лукина и других осужденных, принуждая их к совершению незаконных действий, вымогая у них денежные средства и также оказывая на них физическое и психологическое давление. Но ситуация сейчас развивается еще более быстрыми темпами. К колонии номер 8 УФСИН по Хабаровскому краю приковано внимание и сотрудников Генеральной прокуратуры после огласки, и сотрудники Центрального аппарата УФСИН России, Управление собственной безопасности, выехали на место. И также работают следователи и прокуроры. Уже несколько дней подряд в колонии, по сути, живет и ночует начальник УФСИН генерал Дорохин, который в шоке от подобной огласки, от резонанса. И, конечно, он несет в первую очередь
Он в шоке от огласки и резонанса, или он в шоке от того, что там происходило? Он знал о том, что там происходило?
Нет, здесь ни в коем случае не должно быть иллюзий, Марьяна, у нас. Мы не будем зачаровываться тем, что Дорохин там трое суток, и за эти трое суток заключенных начали кормить рисом, курицей, гречкой. Их перестали бить, насиловать, прекратилась наркоторговля, истязание и вымогательство. Но это, конечно, не добрая воля генерала Дорохина или кого-то, кого-то из СИН, это в первую очередь их защитная реакция, потому что пошла огласка, потому что кто-то вынес ссор из СБ, и на данный момент сейчас уже вот то, что мы огласили и опубликовали, и сейчас с каждым днем все больше и больше к нам стекается информации, заставляет вот эту мафию, которая контролировала колонию номер 8, отпустить свои щупальца и хотя бы на какое-то время ослабить хватку. Никаких иллюзий у нас быть не должно. К сожалению, на сегодняшний день в СИН контролирует очень серьезная мафия, которая использует сотни исправительных колоний и следственных изоляторов как такие места для наживы, где вымогаются денежные средства. Из каждого учреждения есть определенная такса, сколько начальник учреждения должен отвозить в Москву вот этой мафии, в которую входят высокопоставленные генералы СИН и ФСБ.
Так, давайте мы об этом с вами, еще чуть-чуть позже поговорим подробнее. А сейчас хотелось бы о дополнительных подробностях, подробностей вот об этой колонии номер 8 в Хабаровском крае. Как долго там существовала эта схема?
Эта схема существовала там на протяжении практически более 10 лет. Мы сейчас в контакте находимся не только с бывшими заключенными и с родственниками тех заключенных, которые на данный момент находятся в колонии номер 8 в поселке Старт, но мы также на связи, и это достаточно такой редкий случай, сразу с несколькими сотрудниками исправительной колонии номер 8. Речь идет, конечно же, о младшем и среднем составе. Это не руководители учреждения, это те сотрудники, которые, увидев первичную реакцию руководства СИН и прокуратуры на наше первое видео, поверили в возможность изменений и решили тоже принять участие в разоблачении вот этих вот массовых нарушений прав человека и в колонии номер 8, и в ряде других учреждений УФСИН по Хабаровскому краю. По сути дела, есть несколько разных схем, с помощью которых коррупционеры из УФСИН зарабатывали денежные средства, зарабатывали, я говорю, в кавычках, понятно, что это бесчестный заработок, это хищение. Первая схема – это, конечно, эксплуатация рабского труда. В колонии существовала система вместе с вот этими псевдоблатными, которые, по сути дела, являлись негласными агентами оперативного отдела УФСИН. Вот эти псевдоблатные вместе с администрацией, с оперативниками реализовывали оперативные комбинации и унижали систематически, массово унижали заключенных. И вот из 1200 осужденных, как минимум одна четверть, более 300 человек, находится в самом унизительном положении в среде заключенных. В среде заключенных это называется обиженными. Понятно, что мы, правозащитники, не признаем унижения и считаем, что права любого человека равны, и любой человек имеет одни и те же права, но на самом деле, в любом случае, в российских колониях существует вот эта иерархия, и в самом низу есть вот это кастовое деление, и если в обычном учреждении, как правило, количество таких осужденных от 20 до 40 человек, в данном случае речь идет о более чем 300 человеках, которых по надуманным предлогам, используя подлости, хитрости, физическую силу, унижали, опускали, делали этого человека бесправным, а дальше уже, соответственно, вот эти вот псевдоблатные вместе с так называемыми, у них даже были смотрящие за обиженными, то есть там внутри даже этой касты была еще одна внутренняя иерархия, существовала такая определенная очень мощная бей-бригада, в которую как раз входили Веселовский, Рубцов, Ходченков. У них было отдельное помещение, где они проживали рядом с отрядом номер 8, с отдельным входом. Обычные рядовые сотрудники колонии туда заходить не имели права. Руководство учреждения запрещало проводить там обыски. И вот у этих блатных обиженных, у них существовал такой режим неприкосновенности, и они в это помещение в свое затаскивали силы того человека, которого приговаривали, по сути дела, к пыткам, к унижениям и даже к изнасилованиям. И у нас вот есть информация и от сотрудников, и от бывших заключенных, что вот эти вот Ходченков, Рубцов, Веселовский и Пискун, четверо осужденных при поддержке так называемого, опять же, смотрящего вот этого Сергея Меньшов по кличке Сотик, там они жестоко избивали, унижали человека, причем избивали настолько сильно, что человек после этого не мог в течение недели даже встать и куда-то ходить. Очевидно, что сотрудники слышали крики, которые доносятся из этого помещения, потому что, согласно очень многим опрошенным, крики слышались на протяжении нескольких часов во время этой экзекуции. Остается только догадываться, какие кошмары происходили с пострадавшими, кто проходил через вот эту вот пресс-хату, размещенную вот в этом изолированном помещении. И дальше, когда человека абсолютно полностью ломали и психологически, и физически, и подчиняли его, дальше его уже использовали как раба на промзоне. И существовало несколько производств, которые очень сильно кормили руководство исправительной колонии. Сначала начальником колонии был Конечных, после этого его друг Горячев, Игорь Горячев, бывший заместитель, стал начальником этой колонии и унаследовал вот эту вот промзону с теми заключенными, которых они считали своими собственными рабами. И дальше на территории промзоны было несколько производств. Первое производство – это производство тротуарной плитки. Именно этой плиткой услана вся набережная в Комсомольске-на-Амуре. Это госзаказ длиной более 3 километров набережная, вся в плитке, которую изготавливали вот эти вот униженные заключенные и рабы. Соответственно, это производство было построено на денежные средства одного из коммерсантов, которые отбывали наказание в исправительной колонии номер 8. Это Михаил Федоров. И начиная с 2014 года Михаил Федоров вкладывал деньги под давлением администрации колонии, под давлением начальника Конечных и заместителя начальника колонии по безопасности и оперработе Игоря Горячего. И вот на деньги этого коммерсанта было построено первое это производство. В него привлекали осужденных, которые работали в 3-4 смены. Производство тротуарной плитки продолжалось на протяжении последних 7-8 лет без остановки. И понятно, что в исправительной колонии был рабский труд заключенных, было бесплатные государственные помещения, бесплатные коммуникации. То есть, по сути дела, вот этой мафии, которая контролировала производство тротуарной плитки, у них была бесконечная возможность демпинговать и захватывать рынки в Хабаровском крае и в Комсомольске-на-Амуре, забирая под себя практически все государственные и муниципальные заказы. Деньги шли очень большие, и эта мафия заработала на этом сотни миллионов рублей. И
то есть это прямо вот бизнес? Это был прямо такой бизнес прочный и хорошо и работающий?
Это был бизнес. И потом в последующем, когда этот заключенный Михаил Федоров освободился, в 2019 году его перевели в колонию поселения, а в 2020 году Горячев добился его освобождения. При том, что, еще раз подчеркну, Федорова обвиняли в совершении страшного преступления убийства. Так вот, дальше, потом в последующем, уже Михаил Федоров, будучи на свободе, зарегистрировал ИП, стал индивидуальным предпринимателем, и уже сам лично заезжал на машинах на территорию промзоны и вывозил оттуда практически в ежедневном режиме готовую плитку, поставляя на грузовиках туда сырье. То есть у них работа была поставлена на широкую ногу, и благодаря тому, что вот эта мафия производила плитку на протяжении 7-8 лет и поставляла все это дело под муниципальные заказы, при этом демпингуя и имея около нуля себестоимость, за исключением песка и щебня, который использовался для изготовления, понятно, что эта мафия, состоящая из коррумпированных полковников и подполковников СИН, вместе с вот этими горе-коммерсантами, они заработали очень большие деньги, и наши эксперты уже нашли целый ряд объектов недвижимости, в том числе в Анапе, рядом с морем, есть небольшая улица, и на ней 4 коттеджа подряд принадлежат прошлому и нынешнему руководству исправительной колонии номер 8. Это бывший начальник колонии Конечных, это заместитель начальника по охране Семенов, начальница отдела кадров колонии номер 8 Детятьева, чьи тоже дети и племянники работают в колонии номер 8. То есть это такой, знаете, мы впервые встречаем...
Ну, каждому по своему дворцу, да? У кого-то в Геленджике, да, у кого-то в Анапе по доходам, да, и расходам.
У них такая бизнес-модель. У одного, у диктатора своя аквадискотека и дворец, у его вот этих вот опричников накормление, которым отдано 1200 рабов, по сути дела, которых они воспринимали как кормовую базу, они с помощью этого скупили практически половину улицы небольшой в Анапе, целый ряд коттеджных коттеджей площадью по 200-250 квадратных метров с бассейнами и так
Но
далее.
Но это ваши сведения, они еще, я так понимаю, они требуют проверки.
Они еще не подтвердились, но мы сейчас направили эти материалы, конечно же, в Следственный комитет, в прокуратуру. И я думаю, что не за горами конфискация всего этого, потому что абсолютно понятно, что все эти объекты недвижимости куплены не на зарплату, не на премии, а это денежные средства, которые похищены у государства и которые нужно конфисковывать и возмещать, в том числе тем заключенным, которые работали без зарплаты, вот весь этот труд, как они работали.
Да, Владимир, ну, понятно, что региональное руководство закрывало на это глаза Федеральной службы исполнения наказания, раз они сами участвовали, да, в этой схеме, так или иначе, получали какую-то прибыль. Но куда смотрела служба собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказания? Особисты-то вообще знали, что там происходит?
Отличный вопрос. Конечно же, они знали, они с этого тоже зарабатывали. И более того, с этого зарабатывали также и оперативники из отдела М УФСБ по Хабаровскому краю, потому что на территории промзоны исправительной колонии номер 8, помимо производства тротуарной плитки, полным ходом шло изготовление ящиков для артиллерийских снарядов по государственному заказу для Министерства обороны. То есть, еще раз, колония номер 8 выполняла один из элементов гособоронзаказа. И, конечно же, и военная контрразведка, и отдел М, который занимается контрразведывательным обеспечением деятельности в СИН и Минюста, конечно же, они прекрасно понимали, что происходит в промзоне. Но они с этого также зарабатывали и считали это абсолютной нормой.
Господи, это фантастика, это невероятно. Это вот то, о чем вы рассказываете, поверить в это совершенно невозможно.
Ну, и, к сожалению, это просто это факт, это объективный факт. Есть уже, мы пробили, посмотрели по госзакупкам, действительно существует определенное количество госконтрактов, которые выполняла колония номер 8. Действительно, есть отдельный цех, где производились эти артиллерийские ящики. И опять же, там, по сути дела, рабский труд, потому что те заключенные, которые работали вот именно для Министерства обороны, согласно тем данным, которые им выплачивались, какие-то сотни рублей в месяц, при том, что они работали там в полторы смены, и норма выработки очень сильно завышалась. Есть еще несколько производств, про которые также можно очень долго рассказывать, но мы лимитированы по времени, поэтому помимо вот этих вот схем, которые реализовывались на промзоне, я бы хотел еще поговорить о самом важном, пожалуй, во всей этой истории, о торговле наркотиками, которая была поставлена на системной основе. Я очень много историй за эти 10 лет работы нашего комитета против коррупции и пыток ГУЛАГу нет, слышал и от сотрудников, и от заключенных, но то, что я услышал вот именно от сотрудников, от рядовых сотрудников, которые работают на земле, я, честно говоря, в шоке, потому что есть несколько сотрудников, которые не побоялись, которые вышли с нами на связь, и которые кто-то под видео, кто-то под аудио, пока с условием не публиковать в надежде на объективность проверки, но потом в последующем, если проверки не будет, они будут готовы говорить и об этом открыто, вплоть до увольнения с государственной службы. Они рассказали следующее. На протяжении нескольких лет существовала устойчивая система, когда вот на промзону практически каждый день заезжали грузовые автомобили, и в некоторых грузовых автомобилях периодически те сотрудники, которые занимаются досмотром автомобилей, они находили там не просто запрещенные предметы, там какие-то мобильники, мешки с едой или алкоголь, они находили там свертки с наркотическими веществами, марихуана, гашиш, метадон, героин, свертки по 200, по 300, по 400 грамм, в общем объеме по 500-600 грамм. Они все это снимали на свой мобильный телефон, понимая прекрасно, как незаконно действуют оперативники. Потом, соответственно, они при обнаружении вот этих запрещенных предметов, наркотиков в машинах, которые заезжают на территорию промзоны через КПП, они сообщали, докладывали об этом начальнику колонии и заместителю начальника колонии по охране, вот этому Семенову. После чего им поступал звонок, значит, что пропускайте машину, сейчас подойдет оперативник. И приходил оперативник Иванов, который потом в этом году уже стал начальником оперативного отдела, который просто забирал у охранников, у часовых эти наркотические средства, но потом никаких уголовных дел не возбуждалось, никаких расследований, все это не регистрировалось, надлежащей проверки или уголовного преследования по факту поставки в колонию наркотиков в особо крупных размерах не происходило, но при этом через день или через два начиналась новая волна распространения доз наркотиков, о чем рядовые сотрудники понимали и уже теперь, как бы сопоставив все эти факты, и в том числе то, что мы получили от десятков бывших заключенных и родственников нынешних заключенных, а это сотни чеков и квитанций за переводы вот этих вот за наркотиков, можно говорить о том, что, по сути дела, под крышей ФСБ и ФСИН существовала такая наркозона, где на наркотики были посажены сотни осужденных, которых постепенно под эту историю, как расширяли клиентскую базу наркоторговцы.
Ну и доили.
Да, абсолютно доили. И дальше уже мы приходим к третьей схеме. Помимо наркоторговли и промзоны, еще полным ходом шло конкретное вымогательство денежных средств с самих заключенных и с их родственников. Соответственно, понятно, что угроза над каждым из них нависало жестокое избиение, изнасилование и перевод в касту вот этих вот униженных заключенных. И, соответственно, заключенные были вынуждены платить. Платили они за все. Платили и за наркотики, и за алкоголь, и за запрещенные предметы, и за разрешение пользоваться сотовыми телефонами. Платили за безопасность. Есть те заключенные, которые показывают и доказывают на основе квитанции и выписок со своего счета, что когда они помещались в исправительную колонию, на счетах у них и у жен было, условно, там вот один конкретный заключенный, фамилия Исаев. Он рассказывает о том, что когда его этапировали в колонию номер 8, у него на его банковском счету было более 2,5 миллионов рублей. Это денежные средства, которые они с женой зарабатывали, откладывали для покупки квартиры. Так вот, в течение 4 месяцев вот эти вот коррупционеры и сотрудничающие с ними криминалитет бандиты заполучили более 2,5 миллионов рублей, оставив этого человека просто с нулем на счету. То есть сначала человеку начали просто давать какие-то наркотики, алкоголь в связи со стрессом, который у него возник от помещения в исправительную колонию. А дальше уже, когда человек находился в алкогольном и наркотическом опьянении, постоянно придумывались различные поводы, различные так называемые какие-то косяки, за что ему предлагалось либо быть жестоко избитым, изнасилованным, либо платить. И человек на протяжении нескольких месяцев разгрузил счет, и при том, что его жена плакала, умоляла, пыталась его отговорить, остановить и так далее, так как у него был доступ к управлению через банк-клиент с помощью мобильного телефона к карточке семьи, он все эти денежные средства частями по 300, по 400, по 200 тысяч рублей переводил. Это только одна история одного заключенного, а там было более 1200 человек. Поэтому, конечно же, абсолютно очевидно, что это такая мафия, в которую входили и криминальные лидеры, которые на самом деле были агентами оперативного отдела. Это и коррумпированные оперативники, это и руководство непосредственно вот этого исправительного учреждения, и отдел безопасности, который выдаивал из заключенных денежные средства и крышевал наркоторговлю. И четвертая схема, это так называемое, вот это алё-малё, то, что сейчас пиарщики ФСИН пытаются внедрить в общественное сознание, как некий колл-центр, как будто бы действительно там сотни осужденных с блютусами сидят за компьютерами и работают в качестве колл-центров. Конечно, это никакие не колл-центры, речь идет о том, что конкретно вот в помещениях ПКТ и ШИЗО, в помещениях камерного типа, куда уже закрывались в камеры осужденные, у которых были проблемы с криминалитетом, кто не мог вовремя выплатить какую-то сумму, а всего в общей тетради должников исправительной колонии номер 8 значилось более 200 человек. То есть этот был конвейер. И вот те заключенные, которые пытались избежать участи быть изнасилованным, избитым, и просили у администрации помощи и защиты вот от этих вымогательств, их сажали в помещение ПКТ. И дальше уже начальник ПКТ Гусейнов вместе с начальником отдела безопасности Продайко и его заместителем Димовым приходили к этим заключенным в ПКТ и говорили: ну все, теперь как бы ты здесь
отрабатывайте,
на нашей территории, давай нам зарабатывай деньги. Угу. Вот тебе мобильный телефон, вот тебе доступ в интернет, вот мы закрываем глаза, но зарабатывай нам деньги. И вот этот конкретно Александр Лукин, так же, как и ряд других осужденных, которые там находились в помещении ПКТ на протяжении года и более, рассказывают о том, что осужденные вынуждены были заниматься вот этими телефонными мошенничествами, но денежные средства на самом деле практически еженедельно с их счетов Димов, Гусейнов и Продайко собирали. То есть они их выводили в свое помещение, в кабинет, и дальше заключенный со своего мобильного телефона делал транзакции, переводил то, что он заработал за эту неделю, им за крышу. И вот,
слушайте, вот это
90...
все на самом деле, вот все, о чем вы рассказываете сегодня, это звучит настолько невероятно, что в это очень-очень-очень сложно поверить. И тем не менее, вот если посмотреть новости, там, ну, даже за последнюю неделю-две, то об одном регионе, то в другом всплывает очередная история, как Следственный комитет возбуждает дело против сотрудников каких-то колоний или против сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Буквально вот 24 августа в Саратовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело там из-за взяток. Как и за что в российских колониях вымогают деньги, выясняла Анастасия Тищенко.
Телефон-фонарик Nokia. 10 тысяч рублей в колонии Кабардино-Балкарии, 2,5 тысячи рублей в Ярославской колонии номер 1. Хорошая тюремная камера. В среднем 150 тысяч рублей в сутки. Чистка дела заключенного перед подачей в суд ходатайства о досрочном освобождении. От 50 тысяч в Свердловской области до 1 миллиона рублей в Ярославле. Все это способы нелегального заработка сотрудников российских исправительных учреждений. Правозащитная организация «Русь сидящая» насчитала как минимум 22 повода требовать взятку заключенного. Другими словами, 22 источника коррупции. В Челябинской области Следственный комитет проверяет сотрудника исправительной колонии номер 18. По версии следствия, с 2018 по 2020 год он получил от осужденного 300 тысяч рублей за то, что смягчил ему условия содержания и помог с досрочным освобождением. В Сургуте перед судом предстанет сотрудник исправительной колонии номер 11. Он за деньги передавал заключенным сим-карты, телефоны и игральные карты. Заработал таким образом 191 тысячу рублей. В июне в этой колонии ФСИН применила инновационную, по мнению ведомства, методику борьбы с коррупцией – фильмотерапию. Сотрудникам показывали фильмы «Долг чести» и «Бывшие» о том, что случилось с их коллегами, которые нарушили закон, в том числе получили взятку.
Ну, вопрос решаем, рассудки прежние. Давай, давай, сюда мне, давай.
Судят и сотрудника следственного изолятора в Тюменской области. Обвинение утверждает, что он получил взятку за то, что помог заключенному получить запрещенные продукты. В Саратовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки группой лиц. Предполагается, что за 3 года начальник Центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения получили от директора коммерческой организации взятку более 320 тысяч рублей. В обмен выбрали его в качестве поставщика материалов для одной из колоний.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Что происходит с системой Федеральной службы исполнения наказаний? Поясните, пожалуйста, там бесконечно меняется руководство. Там бесконечно возникают коррупционные скандалы. Приходит один, но дело его живет. Почему?
Главная причина – это отсутствие реального общественного контроля, отсутствие большого, широкого, независимого круга правозащитников в России, наследствие того, что при нынешнем авторитарном режиме силовики выдавили из страны, либо арестовали и посадили в тюрьмы независимых правозащитников, оставив в основном около ФСИН таких, знаете, придворных, удобных им так называемых общественников, которые на самом деле занимаются не общественным контролем, независимыми расследованиями и защитой прав заключенных, а которые занимаются имитацией, постановочными фотографиями, приезжают ездить пить компотики и так далее, и так далее. Поэтому тюремщики достоверно знают, что никто их не придет, за руку не поймает, и общественного контроля нет. Более того, за последние 1.5-2 года система в эпоху пандемии закрылась окончательно, и туда практически прекратился даже доступ адвокатов. Поэтому заключенные остались наедине с сотрудниками. Дальше, если проанализировать, вот вы, Марьяна, сейчас сказали, что там регулярно меняется руководство, а я, например, хочу сказать, что оно практически не менялось вот до последнего года, на протяжении 10 лет подряд всей Федеральной службы исполнения наказания рулил Самодур, при том, что был директором формально Геннадий Корниенко, это такой пожилой человек, который там долгое время дружит с Путиным, играет в хоккей, руководил фельдъегерской службой, был одним из заместителей директора ФСО. На самом деле его первый заместитель Анатолий Рудый, очень коррумпированный, злобный, агрессивный человек, очень властный, властолюбивый, он расставил за последние 10 лет огромное количество именно лояльных ему лично начальников территориальных управлений ФСИН. Он лично, Рудый, курировал вместе с генералом Гнедовым, начальником главного оперуправления ФСИН, расставил на позиции начальников оперотделов, оперчастей, оперативных управлений регионов тех сотрудников, которые в первую очередь готовы беспрекословно вот так по щелчку выполнять любой их приказ и указание. И плюс ко всему, за последние около 5 лет, можно сказать, что ФСИН объявила тотальную войну правозащитникам. Правозащитник, наш бывший коллега, экс-координатор ГУЛАГу.НЕТ Борис Ушаков, например, сейчас находится в СИЗО Москвы. Правозащитники из Сибири правовой Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко находятся в пыточном Кемеровском СИЗО.
А общественные наблюдательные комиссии зачищены практически?
Абсолютно зачищены, а те правозащитники независимые, которые хоть и не входили в ОНК, но пытались что-то делать на свободе, в России их арестовывают. Тот же самый сайт наш ГУЛАГу.НЕТ, именно по указанию Рудова и вот его дружественных ему ФСБшников из управления М, заблокировали абсолютно незаконным решением на основе того, что Осечкин в 2020 году совершил административное правонарушение по какому-то адресу в городе Москве, при том, что Владимир Осечкин, это всем известно, живет во Франции с 2015 года. Делается все возможное, чтобы уничтожить правозащитные ресурсы, правозащитные каналы, те, которые разоблачали как раз факты пыток и коррупции. В этом плане очень здорово Федеральной службе исполнения наказания, вот генералам, коррумпированным генералам помогают контрразведчики, потому что правозащитников российское государство и российская правоохранительная система воспринимает не как своих помощников, а как врагов, как шпионов, как иностранных агентов. И против нас работает управление МФСБ России. Это управление контрразведывательного обеспечения деятельности ФСИН. То есть при том, что мы занимаемся лишь разоблачениями конкретных фактов пыток, коррупции, наркоторговли, вымогательств, и по идее, если бы государство было здоровым и нормальным, они бы могли просто нам сказать какое-то элементарное спасибо, благодарность какую-то, что ли, там написать. Но вместо этого нет, вместо этого идет тотальная война против нас, правозащитников, нас пытаются заблокировать, арестовать, идет фальсификация уголовных дел. И, по сути дела, можно, конечно, бравировать, но ситуация в России за последний год точно складывается трагично, потому что закрылись несколько независимых медиа, которые писали на тюремную тематику, в том числе и МБХ-медиа прекратила свою деятельность, насколько я понимаю. То есть происходит ситуация, когда ФСБ и ФСИН и администрация президента сделали все, чтобы отмотать пленку на 15 лет назад и вернуть вот условно околотюремную журналистику на историю, когда 15-20 лет назад, по сути дела, о проблемах заключенных, о пытках практически никто не писал.
Спасибо, Владимир Осечкин, руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГу.НЕТ», был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Преображенский суд Москвы на этой неделе вынес 6-й приговор по так называемому санитарному делу. Речь о подстрекательстве граждан к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на январских акциях в поддержку политика Алексея Навального. Из-за этих же санитарных норм на слушаниях дела за несколько месяцев не побывало ни одного журналиста. Судьи ссылаются на антикоронавирусные ограничения. Так что наш корреспондент Иван Воронин дожидался новостей из суда на улице вместе с коллегами из других изданий.
Привет. За несколько твитов прокуратура просила для Люси Штейн 2 года ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Муниципального депутата и участницу Pussy Riot Штейн обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, призывами к участию в митингах за Навального, в том числе скрытыми. Например, в посте накануне акций «Завтра одеваемся тепло». Под надзором правоохранительных органов Люся Штейн с конца января. В день приговора с активистки должны снять электронный браслет.
Но потом, через месяц, когда приговор вступит в силу, Надежда оправдывается. Потому что всем они отменяют меру до апелляции. Возможно, это такой сигнал, что... Но я вроде собираюсь.
К приговору Штейн 25 августа приставы ограничили доступ во двор суда, а попадании в зал заседаний речь не идет уже давно. Ни один журналист не побывал ни на одном заседании, где дело рассматривалось по существу. Приговор Штейн – это уже 6-е обвинительное решение суда по делу о подстрекательстве. Среди осужденных – сторонники Навального и его брат. При этом круг потенциальных участников санитарного дела изначально был значительно шире, выяснила медиазона, ознакомившись с материалами дела. В конце января Штейн и еще 9 подозреваемых отправили под домашний арест. Весной активистке и муниципальному депутату смягчили меру пресечения. Преображенский суд Москвы признал ее виновной в подстрекательстве и назначил год ограничения свободы. Это предполагает запрет на выход из дома по ночам, на выезд за пределы Москвы и на участие в массовых мероприятиях.
Я думаю, после вступления приговора в силу меня тут же лишат депутатского мандата, потому что обвинительный приговор суда – это основание для досрочного прекращения полномочий депутата, чем наверняка и воспользуется. Но поскольку в нашем совете большинство депутатов от «Единой России», они, думаю, примут такое решение. Ну, то есть даже не они примут, а им скажут.
При этом в деле Люси Штейн не оказалось ни одного исполнителя, что предполагает подстрекательство, рассказывает адвокат Мария Эйсман. По версии следствия, несмотря на якобы подстрекательство, избежать массового заражения на митингах удалось силами полицейских. Те следили за социальной дистанцией, раздавали маски, а в автозаке сажали, цитирую, «не плечом к плечу».
Не было выявлено никакой связи между Людмилой Петровной и остальными, насколько я знаю, участниками, да, нашими бывшими подельниками, а теперь все выделены в отдельный производство, и вот условным исполнителем, человеком, который нарушил режим самоизоляции. Он их не знает, они не знают его, он их не считает, он не следит за этим всем. Ну, сложно подстрекать человека, который тебя не знает, правильно? Ну, мне кажется, так, я уже не знаю. Каждый раз это большой вызов нашей логике здравого смысла и чувству реальности все происходящее.
Признанный иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал» считает участников санитарного дела политзаключенными. Преследование, цитирую позицию «Мемориала», выглядит особо циничным на фоне задержания тысяч протестующих, которых впоследствии перевозят в тесных автозаках. Правозащитники также неоднократно указывали на избирательность применения уголовной статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Общественные наблюдатели при федеральных органах власти в России все чаще из независимых контролеров, которыми и должны быть, превращаются в лучшем случае в молчаливых свидетелей, в худшем – в лоббистов. Согласно недавнему исследованию Transparency International Россия, организация, внесенная Минюстом в реестр иностранных агентов, сегодня каждый пятый участник общественных советов при министерствах и ведомствах не беспристрастен из-за конфликта интересов, рассказывает Иван Воронин.
328 случаев конфликта интересов на 50 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти обнаружили эксперты Transparency International Россия. Это без учета советов, которые сейчас в процессе переизбрания, советов при правоохранительных органах и советов, по которым нет открытых данных. Конфликт интересов – это когда чиновник или член общественного совета, как в этом случае, лично заинтересован в решении того или иного органа власти. Например, в совет при Росавтодоре входит генеральный директор и участник компании «Севзабдорстрой», которая связано с Росавтодором контрактами почти на 1 миллиард рублей, пишут авторы доклада Transparency. Наверняка менеджер такого уровня эксперт в своем деле, но при общественном совете он едва ли будет максимально объективен с такой должностью.
Авторы доклада справедливо отмечают, что само по себе наличие в федеральных органах исполнительной власти органа, который бы выражал интересы бизнеса при принятии управленческих решений, не является проблемой и даже может способствовать более эффективной работе, что достигается благодаря возможности согласовывать ее с различными заинтересованными группами. Проблемой является то, что часть членов советов избирается от некоммерческих организаций, фактически имея неафишированный бизнес и связи с федеральными органами. Другая проблема заключается в том, что часть некоммерческих организаций активно субсидируется общественно-подконтрольными федеральными органами исполнительной власти.
Чаще всего обнаруженные Transparency случаи конфликта интересов связаны с выдачей субсидий или грантов, с присутствием в Совете бенефициаров госконтрактов, соглашений и партнерских проектов, а также с выдачей лицензий, сертификатов и аккредитаций. В лидерах по признакам конфликта интересов – Роспечать, за ней – Министерство культуры. На третьем месте сразу два ведомства – Ростехнадзор и Рособорнадзор. Замыкает пятерку чемпионов Минпромторг. Члены общественного совета обязаны ежегодно информировать главу совета и органа власти об отсутствии у них конфликтов интересов. Но на сайте общественной палаты экспертам Transparency не удалось обнаружить какие-либо публикации о таких уведомлениях.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной один из авторов исследования о конфликте интересов в общественных советах при министерствах и ведомствах, эксперт по юридическим вопросам антикоррупционного центра «Transparency» в Калининграде Александр Автанагов. Российские власти внесли «Transparency International Россия» в реестр иностранных агентов. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему конфликт интересов – это коррупция? Ну, в общественном сознании коррупция – это буквальное взяточничество, да? Ты мне, я тебе. Я тебе деньги, ты мне услугу. Причем здесь конфликт интересов? Что с ним не так?
Здравствуйте, Марьяна. Ну, начну с того, что такое конфликт интересов. Ну, конфликт интересов – это какое-то противоречие между своими личными интересами и рабочими. Например, член общественного совета, являясь членом, он является и руководителем предприятия при Росавтодоре, и у него контракты на 1 миллиард рублей с этим же органом исполнительной власти. Но так как члены общественных советов должны быть независимы, а вот это вот как раз и ограничивает его независимость.
По этой же логике получается, наоборот, все очень хорошо. Этот член наблюдательного совета в каком-нибудь автодоре, он и так знает, как там все устроено, он получит этот контракт и с наименьшим числом откатов построит дорогу. Соответственно, дорога будет качественнее. Ну вот примерно в этом ключе, насколько верно рассуждать?
Во-первых, возможны варианты уже недобросовестной конкуренции при заключении данных договоров. Потому что он является членом общественного совета, а с другой стороны он должен продвигать наши интересы с вами, как член общественного совета и как общественник, а при этом он получается, что, скорее всего, защищает свои интересы своего предприятия.
Ну, общественный совет он делает что? Он же, по большому счету, только советует. От их мнения, от их предложений ничего особенно-то и не зависит, насколько я понимаю. Ну, будет он заинтересован. Где же, я все-таки пытаюсь услышать, а где же тут вот такая коррупция страшная, от которой всем будет плохо?
Понимаете, общественные советы созданы для того, чтобы представлять наши интересы. А получается, что сами эти члены общественных советов во многих случаях и во многих проявлениях именно конфликта интересов представляют интересы свои личные, имея какую-то заинтересованность, или предприятий. Мне не очень нравится, что представители общественных советов поступают в общественные советы как члены некоммерческих организаций, а по факту они являются неафишированными бизнесменами, которые имеют какие-то связи с этими органами власти. Даже Счетная палата обратила на это внимание. Вот это мне понравилось, потому что уже как минимум будут какие-то обсуждения по данному вопросу.
А понятно, вот по какому принципу вообще туда набирают людей? Вот эта схема насколько прозрачна? Может любой человек со стороны прийти, я не знаю, в ту же Роспечать и сказать, возьмите меня к вам в наблюдательный совет?
может, да, любой гражданин от некоммерческих организаций податься, но там тоже есть свои критерии. Это первое. Общественная палата предоставляет списки руководителю федерального органа исполнительной власти, и, получается, он уже тоже может корректировать эти списки. И вот тут вот, ну, не факт, что человек попадет. Если ты уже состоишь членом общественного совета, ты должен ежегодно подавать об отсутствии конфликта интересов. А при поступлении ты должен это декларировать, что у тебя его нет. А какой-то процедуры проверки, судя по исследованиям, мы, во-первых, не обнаружили ни одного разбирательства по поводу конфликта интересов и какого-то реестра, который мы по окончанию своего исследования и предлагали.
А человек вообще сам-то может не понимать, что у него тут есть этот конфликт интересов? Или те, кто сидят в общественной палате и подают потом эти списки, или руководители министерства и ведомства, может его просто не увидеть, ну, добросовестно заблуждаться? Или нет? Или все настолько очевидно, что здесь остается только...
Я понял. Вполне может не осознавать, что это является конфликтом интересов. И по результатам своего исследования мы предлагаем рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций с указанием типовых ситуаций конфликта интересов у членов общественных советов, их разрешения. И внедрить это не только в уже работу, но и на стадии принятия человека на членом общественного совета. То есть вы правильно заметили, что человек может даже не знать, что это является ситуацией такой спорной, если можно так сказать, и даже это не декларировать. Если ты состоишь в управлении или участник какого-то юридического лица, который имеет контракты, которая субсидируется с этим органом исполнительной власти. Это конфликт интересов. Если ты член, ты работник этого органа исполнительной власти или подконтрольного ему, какой-то организации, это тоже конфликт интересов. То есть ты уже не сможешь представлять интересы так, как у тебя какие-то обязательства уже перед этим органом власти.
Условно говоря, директор школьный или школьный учитель может входить в общественный совет при Рособорнадзоре?
Он может входить. Он должен это задекларировать, во-первых, что у него есть вот такие вот возможные проявления конфликта интересов. И там уже должны оценить эти риски и предоставить какое-то заключение, что является это или не является. Если это является, то вплоть до сложения полномочий как члена общественного совета.
Спасибо большое. Спасибо, Александр Автанагов, эксперт по юридическим вопросам антикоррупционного центра Transparency в Калининграде, был на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти внесли Transparency International России в реестр иностранных агентов. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.